Я бы хотела сегодняшнюю проповедь начать с такой истории. Анекдот или история, я не знаю. Притча, скажем так, да. Более таким языком духовным, скажем, притча. Иисус рассказывал притчами. В одном зоопарке в клетке находился лев и несколько обезьян. И удивленный посетитель зоопарка подошел к человеку, который убирает клетки, и говорит: «Как вам это удалось? Каким образом вы можете удержать в клетке льва и обезьян?» И уборщик сказал: «Ну, бывают между ними иногда разногласия». Посетитель сказал: «Что же вы делаете тогда? Мы просто покупаем новых обезьян». И вы знаете, сегодня я бы хотела говорить опять о любви. Что же нам делать, как же нам любить, как нам убить этого льва, который время от времени он проявляет свою натуру в нас. Этот плотской человек, который никуда не исчезает, которого мы можем просто подавить, но этот лев, он все равно живой. И как же нам жить, чтобы нам не есть вот этих вот обезьян, не есть окружающих людей, но любить их. Любить именно так, как и сказал Иисус Христос. И вы знаете, если просматривать Евангелие, то все, наверное, знают по Библии, в Евангелии основные заповеди: «Не убей», «Не укради». И, наверное, никому не придет в голову нарушить их, особенно тогда, когда мы уже стали христианами, пришли к Богу. Но есть другая заповедь, которую почему-то мы все пропускаем мимо ушей, и мы не задерживаем на ней свое внимание. Давайте мы сейчас обратим просто наше внимание вот на такие стихи. Иаков, 2 глава, 8 стих, говорит так: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, люби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете». Просто читая эти стихи, проследите в них одну и ту же мысль. Апостол Иоанн в 13 главе 11 стих пишет: «Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Павел в послании к римлянам пишет: «Не оставайтесь должными никому ничего, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Петр в первом послании Петра, 1 глава, 22 стих также говорит: «Теперь, когда вы очистив себя, повинуясь истине, да имейте любовь к своим братьям, да любите друг друга». И, конечно же, то, что сказал Иисус Христос, Иоанна 15 глава с 9 по 12 стих: «Как возлюбил меня Отец, и я вас любил. Прибудьте же в моей любви. Если заповедь мою соблюдаете, вы будете пребывать в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, пребывающего и пребывающего в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И на протяжении всех этих стихов мы видим одну и ту же истину. Эта истина повторяется снова и снова. Любите друг друга, любите друг друга. И можно сказать, что это закон. Это закон, заповедь, постановление Небесного Царства. Потому что Иисус снова и снова, Он повторяет ее, и Он делает особый акцент на это. Любите друг друга. Любите друг друга. Иоанна 13 глава 34-35, еще хотела бы этот стих зачитать, потому что он такой один из самых известных. Иоанна 13 глава 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот сегодняшняя проповедь, она называется так: «Научись любить два», вторая серия, потому что мы об этом уже говорили, или «Влюбись в невесту Христову». Вы знаете, для христиан лакмусовой бумажкой является отношение в церкви. Является отношение и любовь, которая или она есть, или ее нету между братьями и сестрами. Как же научиться любить невесту Христову, церковь? Сначала я немножко скажу именно о любви. Мы много говорили о ней, много рассматривали, какая есть любовь. Есть любовь физическая, есть любовь эрос, есть любовь филео, любовь дружба. И есть любовь именно божественная. И вот такая любовь, которая не требует ничего взамен, которая не ожидает благодарности, именно о такой любви говорит Господь. Но сегодня я бы хотела сказать вам одну истину, которая настолько она запала и глубоко открылась в сердце мое, что об этом обязательно нужно говорить. Почему Господь вообще говорит так много? Сказал бы как бы единожды, да, любите друг друга, как я возлюбил вас. Но Он говорит об этом снова и снова и снова. Да потому что есть истины, которые нам нужно всегда повторять и всегда вспоминать. Любовь, к сожалению, не дается нам при рождении, как пэкидж, знаете. Родился ребенок, и он уже любит всех и вся. Мы знаем, что ребенок, он взрослеет, он становится эгоистом, он требует своего. Он еще, когда маленький младенчик, он уже требует к себе внимания. Он не может отдавать любовь. И потом, в зависимости от того, как воспитывают его родители, так и возрастает этот маленький человечек. Любовь не дается нам при рождении. Или же она есть, но, как правило, она скрывается глубоко под нашим эгоизмом. И вот эта старая натура, которая есть внутри нас, она постоянно, даже когда мы приходим к Богу, она постоянно, постоянно возникает. Люда, покажи Колоссянам 3 глава с 1 по 10 стих. В этих стихах перечислены все те качества и вещи, которые приходят, и как лев, они проявляют свою натуру в нас время от времени. И как же, когда это просто находится в тебе, как же любить, как лев, да? Как вот относиться к другим людям, которые, может быть, тебя раздражают, которые тебя нервируют, которые, может быть, так же, как ты, верующие, но как любить их? И вы знаете, как всегда будут находиться люди, на которых мы будем срываться, всегда будут находиться люди, от которых мы будем раздражаться. Но мы должны запомнить одну святую истину. Бог не сказал нам, что любите друг друга, как вы любите друг друга. Он сказал, как я возлюбил вас. Это самый идеальный пример. Это пример, которому невозможно подкопаться, потому что этот пример закончился тем, что Иисус отдал свою жизнь. Но очень часто, когда люди приходят в церковь, они, кажется, становятся верующими, и они очень разочаровываются в церкви. Сегодня я хотела бы говорить именно о том, как нам, прежде всего нам с вами, научиться любить церковь. За что мы ее можем любить? Почему я люблю церковь? Я хотела бы сегодня говорить вам 5 принципов, по которым мы можем любить церковь, и мы действительно должны влюбиться в невесту Христову. Так вот, возвращаясь снова к этим всем вещам, которые, как лев, время от времени в нас поднимаются, посмотрите, что здесь сказано. «Умертвите, 5 стих, земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть идолослужение». Все эти вещи, они время от времени, они поднимаются. Стих написан к верующим. Стих написан к верующим. И Павел знал, что все эти вещи, они все равно будут, знаете, как говорят по-английски, bother us. Но есть закон. Почему-то никому не приходит в голову украсть кошелек сейчас у рядом сидящего, потому что есть заповедь «не укради». Почему-то никому не приходит в голову, когда муж на работе, изменить ему, да, или изменить жене мужу. Но нам никогда не приходит в голову заповедь, которую дал Господь. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Это закон Небесного Царства. Это закон, без которого, я думаю, что мы не можем наследовать Царство, потому что Иисус в своей молитве сказал, «Если не будете прощать, то не буду прощать и вас». Это же относится и к любви. «Если не будете любить друг друга, я не могу вам оказывать свою милость». Я не могу вам оказывать любовь, потому что вы нарушили закон. Бог справедливый. Бог справедливый. Основные заповеди для человека – не укради, не убей и не сблуди. Но закон любви – возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Почему он так часто игнорируется у нас? И вы знаете, сегодня я бы хотела разбить просто твердыню в головах людей, потому что очень много сейчас людей разочаровывается в церкви. Очень много сейчас притыкается о верующих, Очень много сейчас не хотят ходить в церковь, потому что люди, придя, они увидели что-то такое, что сбило их с толку. Они не увидели той любви, которую они ожидали увидеть. Но я еще раз обращаю ваше внимание, любите друг друга, как я возлюбил вас. Если ты будешь смотреть на человека, ты всегда рано или поздно разочаруешься. И я думаю, что в самой системе церкви заложено с самого начала, когда человек пришел к Богу, потребительское отношение. Ведь смотрите, когда человек приходит и кается здесь возле алтаря, что происходит следующее? Конечно же, как маленькое дитя, мы окружаем его любовью, мы дарим ему Библию, мы крестим его водным крещением, мы молимся за него, мы обнимаем его, мы его приветствуем, мы просто всячески помогаем ему. Новый человек пришел в церковь. Мы держим его за руку и практически как маленькое дитя мы ведем его по жизни. Но проходит какое-то время, и этот человек, который привык получать, он замечает, что внимания, как такового, как было раньше, уже нету, уже не звонит так часто телефон его дома, уже, может быть, не так ему все улыбаются, может быть, не заметил, пастор прошел, и у человека сеется разочарование, человек притыкается, опять-таки, о человеческие отношения. Но Господь сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. Мы должны смотреть только на Иисуса Христа. Здесь ловушка, и очень опасная ловушка для людей. Очень опасная ловушка, в которую попались уже даже в нашей церкви многие люди, которые перестали ходить в церковь, которые разочаровались в церкви. И самое страшное, они разочаровались в Боге. Они попались в эту ловушку, потому что они поверили лжи. Они увидели, что люди не показали им должной любви, и они просто с помощью сатаны, они перевернули эту заповедь, они перевернули этот закон. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Не как любят тебя в церкви, да? Пусть он имеет трижды название «Любовь Христова», но мы все люди. Мы все люди, мы можем иметь плохое настроение, плохой день. Человек, ожидая, он приходит получать. Но мы должны постепенно менять наше мышление. И слава Богу, что нигде в Библии не сказано «получайте любовь», сказано «отдавайте любовь». Отдавайте любовь, любите друг друга, как я возлюбил, любите, отдавайте. И вот так происходит, церковь плохая, люди неприветливые, и человек постепенно, он просто отходит от Бога. Он просто отходит от Бога. И вы знаете, Господь, Он просто очень много говорит именно о таких отношениях. Он говорит, что 1 Иоанна 4 глава 16-17 стих. Есть, Люда? «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы поступаем в мире сём, как Он». Вы знаете, это наша гарантия. Если ты не хочешь переживать, что будут о тебе думать люди, если ты хочешь просто окружить себя как страховкой, как пеленой, тебе не нужно ломать голову, что ты не можешь правильно засвидетельствовать или привести на память стихи из Библии. Просто люби. Просто научись отдавать любовь, не ожидая ничего взамен. Просто люби и отдавай эту любовь. И вы знаете, человек может быть с высокой моралью, нравственно, очень с высокими нравственными принципами. Но это не помешает ему, если он будет игнорировать этот закон любви, кричать, как кричали фарисеи, «распни его». Кто такие были фарисеи? Это были люди с высокими моральными принципами. И человек может заниматься благотворительностью, может кормить в Африке голодных, он может бесплатно там, может быть, лечить людей, и люди будут вокруг говорить, зачем ему Бог, он и так морально, он просто, у него нравственность его на самом высшем уровне. Но когда кто-то придет, и это будет противоречить его понятиям, его принципам, он точно так же, как фарисеи, распнет. распнет Иисуса, распнет кого-то другого, если не будет в наших сердцах написан закон любви. Любите друг друга, как и возлюбил вас я, говорит Господь. И вы знаете, этот закон действительно, если мы научимся его соблюдать, если просто в любой проблеме, в любых каких-то, знаете, перипетиях жизненных, он постоянно будет всплывать в нашем сердце, в нашем разуме, мы всегда будем победителями. И здесь сказано интересно, что мы будем иметь дерзновение в день суда. У нас будет какая-то особенная привилегия перед Богом, если мы соблюдем этот закон. Любите друг друга. Не ожидайте, но любите. Отдавайте любовь. Есть очень интересная книжка, называется «Dream, New Dream». «Мечтай о новой мечте». Это книжка, сборник рассказов родителей, у которых детки, они на disability, у них какие-то проблемы в здоровье. И я прочитала там такую историю о маленьком мальчике. О маленьком мальчике, который был очень застенчивый, он не имел много друзей. И этот ребенок, он, может быть, имел какое-то отклонение, отставал от своих сверстников. И каждый вечер он возвращался домой из школы. И мама с горечью смотрела, как он всегда шел позади всей вот этой стайки ребят, компании этих ребят. У него не было друзей. Он шел или сзади, он шел или сбоку, но они не принимали его в свой круг. И вот приближался праздник День Святого Валентина. Если вы не знаете, на День Святого Валентина очень часто на работах, я даже когда в банке работала, в офисах, другу дарят такие маленькие подарочки или открыточки, валентинки называют их. И сейчас это распространено и в России, но просто там приятные слова, пожелания и так далее. И особенно в школе это. Дети просто дарят эти открытки друг другу. И маленький мальчик этот, звали его Чад, он точно так же решил на День Святого Валентина, еще за 3 недели до этого праздника, он сказал маме: «Мама, давай купим эти открытки и подарим всем детям в моем классе». Мама просто задержала дыхание, потому что, когда дарят открытки, обязательно ожидают получить что-то тоже, получить что-то back, потому что дети обмениваются открытками. И она понимала, что Чаду может никто в классе не подарить эту открытку. Но она все-таки сказала: «Хорошо, сынок, мы сделаем это». Они пошли в магазин, они сами клеили, сами рисовали, купили цветную бумагу, клей. И они сделали 35 открыток к Дню Святого Валентина. И вот когда начался этот День Святого Валентина, Чад проснулся утром рано, упаковал все эти открытки в свой рюкзак, вот, и выскочил за дверь. И мама, уже зная о том, что он придет со школы расстроенный, она решила испечь ему любимое его печенье, налила ему стакан холодного молока и уже стояла, как обычно, возле окна, ожидала его. И вот она увидела, как всегда, компанию ребят, которые шли со школы, и Чад, он, как всегда, шел сбоку. И она просто проглотила комок, потому что она увидела, что руки его пустые, и он ничего не несет домой. А те несли там мешки с этими открытками, конфетами и так далее. Но он шел необычно быстрой походкой. И когда он пришел домой, она уже, смотря в его лицо и боясь увидеть просто, что он сейчас разрыдается и бросится ей в объятия, она сказала: «Сынок, я сегодня испекла твое самое любимое печенье, и я приготовила тебе молоко, чтобы хоть немножко как-то его настроение вот так вот поднять». Но он быстро-быстро прошел к маме с сияющим лицом, он сказал такую фразу: «Ни одного, ни одного». И она просто оторопела и поняла, что она сейчас разрыдается. Она поняла, что он не получил ни одного подарка. А он посмотрел на нее, улыбнулся и сказал: «Ни одного, мама, я не забыл ни одного ребенка в своем классе». Вот такое сердце большое у этого маленького мальчика. Не ожидая ничего взамен. Не ожидая ничего взамен. Просто любить. Просто отдавать. Такое сердце было у нашего Господа Иисуса Христа, которое потом люди вот так же и прокололи копьем. Поэтому я думаю, что проблема любви в церкви, любви к церкви будет решена тогда, когда мы будем любить, когда мы будем отдавать. И вы знаете, сегодня я бы хотела просто сейчас перейти к тому, что сказать вот эти 5 причин, по которым нам следует любить нашу церковь. Очень часто люди, они просто имеют претензии, опять-таки, имеют претензии к церкви, но самое главное, претензии к людям. Эти претензии, они никуда не исчезают. Но я хочу сегодня просто, чтобы эта истина, она легла в ваше сердце. Бог не говорил, любите друг друга, как любят вас. Бог сказал, любите друг друга, как возлюбил я вас. И 5 причин, по которым мы должны любить нашу церковь. Мы не должны хулить ее, мы не должны осуждать ее. Первая причина – это та, что Иисус Христос возлюбил церковь. Иисус Христос возлюбил церковь. Христос любит свою церковь. И я докажу вам, почему. Ефесянам 5 глава 25-32. Здесь говорится о том, что как Христос возлюбил церковь, здесь обращается к мужьям. Так вы, мужья, любите жен своих. Любовь Иисуса к церкви, она сравнивается с самой интимной, самой близкой любовью, которую имеет мужчина к женщине. Такой любовью, когда муж, он может положить жизнь свою за свою жену. Ефесянам 5:25. Ефесянам 5:25. Здесь сказано, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть Иисус настолько, он любит церковь свою, настолько он близок к ней. Недаром Павел, он использует эту аналогию. И вы знаете, очень часто, когда мы любим какого-то человека, то нам очень дороги все, что связано с ним, воспоминания, какие-то реликвии, поэтому мы храним какие-то реликвии в нашей семье просто. И придет человек извне и скажет, ну зачем тебе там эта старая шкатулка или эти старые фотографии? Но нам это напоминает об этом человеке, потому что мы знаем, что это вещи дорогие для этого человека. Как же мы можем не любить церковь, если церковь сама по себе, она дорога для Иисуса Христа? Она дорога для Иисуса, и в чем это проявляется? Конечно же, в том, что Он отдал жизнь свою. Он отдал жизнь свою не за здание, не за деноминацию, не за религию, но Он отдал жизнь свою за людей, которые сидят и находятся в этой церкви, которые являются телом церкви. Поэтому, когда люди начинают говорить, я люблю Иисуса, но церковь мне не нужна, это неправда. Потому что Иисус есть глава церкви. Ты не можешь любить голову и ненавидеть тело какого-то человека, да? Ты не можешь сказать, что я люблю этого человека, голова у него ничего вроде, но тело его безобразное. Этого не может быть. Иисус Христос – глава церкви. И мы с вами тело церкви, люди. Люди, прежде всего, люди составляют церковь, не здание. Мало того, что Иисус отдал Себя за церковь, за людей, за нас с вами, Он также заботится о ней, Он кормит ее, Он посылает служителей. И знаете, часто сейчас очень в печати говорят о очень плохом отношении родителей к детям, даже когда совершается убийство, но не так в Божьей любви. Если ты любишь, то ты и заботишься. И если Господь нас любит, Он позаботится обо всех наших нуждах, и духовных, и физических. И если родители говорят, что мы любим этого ребенка и не заботимся о нем, это неправда. Иисус любит церковь, и Он заботится о ней. Какое право мы имеем осуждать церковь, не любить ее, ненавидеть ее? Это неправильно. Следующее. Иисусу больно, когда больно церкви. Вы знаете, когда Савл, который потом стал Павлом, он гнал церковь, да, он гнал христиан. Когда Иисус встретился с ним на дороге, когда произошел этот энкаунтер, он сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он не сказал, «Почему ты гонишь моих детей?» Он не сказал, «Почему ты гонишь церковь?» Он сказал, «Почему ты гонишь меня?» И я сейчас хочу обратиться ко всем людям в этой церкви. Если вы когда-то гнали христиан, а может быть вы гнали на христиан, вы гнали на Иисуса Христа. И сегодня день, когда Господь говорит тебе, покайся. Если вы осуждали свою церковь, если вы осуждали другие церкви, осуждали служителей, ты осуждал Иисуса Христа. Мы все люди, и мы не можем быть совершенными, но если ты поднял свой язык на церковь, Ты поднял его на Духа Святого, ты поднял на Иисуса Христа. Иисус сказал, что ты гонишь меня, гоня на церковь, гоня церковь, ты гонишь на Иисуса Христа. Поэтому сегодня будет молитва, будет покаяние. Если кто-то, может быть, по своему неразумению, может быть, кто-то из-за обиды какой-то, он держит эту обиду, отдайте это все перед Богом. Не уничижайте церковь, не уничижайте невесту Иисуса Христа. Как я сказала, Иисус, Он является главой церкви. Нельзя любить голову и ненавидеть тело. Запомните это. Вторая причина, почему я люблю церковь. Потому что церковь – это Божья семья. Мы являемся Божьей семьей. Я хочу вам сказать, как в любой семье есть какие-то факты, которые мы не хотим обнародовать, которые мы, может быть, хотели бы скрыть даже в каким-то образом. И об этих фактах знают только близкие родственники. Знаете, говорят, в семье не без урода. Но ни у кого не возникнет даже мысли идти и обнажать члена своей семьи. Может быть, он совершил какое-то преступление. Может быть, он споткнулся и в каком-то грехе. Мы все равно любим его. Мы все равно не перестанем любить его. Но почему, когда кто-то в церкви из наших братьев и сестер оступается, кто-то совершает какой-то грех, вместо того, чтобы помочь поднять ему, его, мы просто разносим это по всей вселенной. Мы просто рассказываем это всем подряд. И вместо того, чтобы помочь преодолеть, мы наоборот рассказываем об этом другим. Некоторые вещи должны оставаться, просто оставаться в семье. Я хочу вам сказать, на будущее. И духовная семья, она точно так, как и в кровной семье, она должна иметь безусловную любовь. Когда мы любим наших родственников, и пусть они даже где-то, знаете, облажались, скажем так, но мы любим их безусловной любовью. Мне очень часто, знаете, у меня просто такая досада и злость, и дети меня нервируют, и я разочарована, и просто до слез иногда, знаете. Но я продолжаю их любить, они мои дети. Точно так же Иисус, Он относится к нам. Точно такие же отношения, как между братьями и сестрами, должны быть в церкви. И это еще одна из причин, почему я люблю церковь, потому что церковь – это Божья семья. И как в семье мы все с вами кровные родственники, мы также с вами родственники через кровь Иисуса Христа. Аминь. И это родство, оно намного может быть сильнее даже, чем физическое родство. Поэтому не будем оголять друг друга. Поэтому мы не будем обнажать просто друг друга. Не будем просто втаптывать наших братьев и сестер в грязь. Третья причина, почему я люблю церковь. И я бы хотела, чтобы вы точно так же пришли к этому все. Потому что в церкви ты можешь найти такие отношения, которые ты не найдешь в мире. Покажите мне хоть одну организацию или клуб, где будут беспокоиться о твоей душе. Где будут беспокоиться о твоем настроении, о твоем сердце, что гложет тебя. Где будут поститься за тебя. Где просто человек просто так, знаете, пришел там в организацию, я не знаю, каких-нибудь там для похудения. И там за тебя пост берут. Не тут-то было, да? Здесь действительно все старания, все просто, знаете, все желания, чтобы человек поднялся, чтобы он стал лучшим. Это заключается во всем, и в наших молитвах, и вот в этих проповедях, и во всем, что мы делаем, помочь человеку возрасти, измениться духовно, подняться, да? Не втаптывать его просто в грязь. В какой еще организации в мире могут делать это? Церковь призвана это делать. И вы знаете, чем отличается христианское общение от мирского общения, да? Очень часто люди говорят, ну и что, ну как бы, они же тоже люди. Я хочу вам сказать, что худое сообщество всегда развратит тебя. Худое сообщество всегда опустит тебя. Христианское сообщество, христианская дружба с истинными христианами, оно поможет тебе расти. Оно поможет тебе духовно возрастать. Потому что в церкви, когда собираются, и поза церкви, когда мы общаемся, наши разговоры не должны сводиться вот только к мирским каким-то проблемам. Мы друг друга еще также обогащаем духовно. Мы помогаем подняться, правда? К тебе приходит человек с нуждой, ты предлагаешь за него помолиться или по телефону. То есть христианская дружба, церковь, она должна, она призвана обогащать, чтобы мы возрастали просто духовно. Поэтому помните всегда, что твои друзья не будут влиять. Они будут влиять, как бы это ни было, позитивно, негативно, но церковь, она призвана действительно поднимать людей, обогащать их. И вы знаете, какая бы проблема ни пришла в нашу жизнь, и мы знаем, что люди могут заболеть, кто-то там члены семьи, да, но если мы не будем рядом, вы знаете, тогда церковь зачем вообще она нужна? Очень часто просто церковь называют это госпиталь, госпиталь для больных, да, и какие бы проблемы ни случали, христиане, они всегда рядом. Вы знаете, я хочу сказать еще раз, что не все могут проповедовать. Может быть, не все имеют талант и хорошую память, чтобы выучить там Библию наизусть, но все могут любить, правда? И если опять-таки мы возвращаемся к этому закону, любите друг друга, как я возлюбил вас, сказал Иисус, тогда все будет в нашей жизни хорошо. Тогда не будет никаких претензий и от верующих, и от неверующих. Тогда не будет никаких претензий с мира, и мы не будем волноваться, что говорят о нас. Мы не будем волноваться за нашу репутацию. Просто любить. Просто любить. Четвертая причина, почему я люблю церковь, это из-за того, что церковь, она имеет огромное влияние. Церковь – это соль, это свет, и часто ее так называют. И также церковь называют совестью общества. И вы знаете, когда церковь молчит, это значит, что общество постепенно начинает просто опускаться, разлагаться. И мы видим сейчас, что никакие другие организации в мире не поднимают голос против гомосексуализма, против аборта. Никто не стоит с транспарантами, но стоят христиане. И это хорошо, потому что, опять-таки, церковь поднимать должна голос. Должна поднимать голос и должна быть солью в этом мире. Церковь, почему она важна в обществе? Потому что, наверное, мало организаций, которые показывают любовь к самым отверженным людям. И церковь призвана это делать. Может быть, уже когда от этих людей отказались все. И может быть, тогда, когда просто уже все просто, знаете, сказали, что они безнадежно просто пропащие люди. Церковь никогда not give up, знаете, она не сдается на этих людях. И в Индии, вы знаете, что там кастовая система. То есть человек, он родился, если в определенной касте, то есть ему на всю жизнь уже заказано работать на определенной работе, там, уборщиками или мусорщиками. И если из высшей касты, то есть браки между высшей и низшей кастой невозможны, и если кто-то из высшей касты просто будет общаться с такими людьми, да, или просто дотронется, знаете, то этот человек, он как в Израиле, он становится нечистым, то есть его репутация просто потеряна. И вот, знаете, в таких низших кастах как раз и происходит пробуждение. Потому что в Иисусе Христе равны все, независимо какого ты цвета кожи, какой ты расы, какой ты касте принадлежишь, но в Иисусе Христе равны все, потому что мы все Его дети. И поэтому, может быть, для общества люди, они уже как мусор, но для Иисуса Христа это самые прекрасные бриллианты. Поэтому церковь, она принимает людей таких, как он есть. И вы знаете, церковь не вспоминает твоих грехов. Может быть, ты был самым подлым человеком. Может быть, ты обманывал всех подряд. Может быть, у тебя вообще не было никаких моральных, нравственных принципов. Но если ты пришел к Богу, тебе никто, может быть, даже в семье твоей тебе вспомнят о твоем прошлом, но в церкви никто никогда не спросит, откуда ты пришел и кем ты являлся. Потому что церковь, как я сказала, она полностью дает новое начало, новая страничка в твоей жизни. Аминь. Да. Новое рождение, совершенно верно. И смотрите, Павел, который был Савлом, который гнал церковь, который потом пришел к Богу и стал самым, одним из самых великих апостолов, он настолько привносил, знаете, изменения в общество, что в Деяниях 19 глава, 23-27 стих, написана интересная ситуация. Когда Павел проповедовал Ефесе, так вот в этом Ефесе был такой Димитрий, который, знаете, имел, наверное, бизнес свой крутой. И что он делал? Он делал статуи богини Артемиды Ефесской. И они имели хороший бизнес от этого. Они продавали их, потому что люди поклонялись им. И когда Павел стал проповедовать о живом Боге, то поднялось просто восстание вот этих ремесленников, вот этого, под предводительством этого Димитрия, который просто сказал, что он проповедует против нашей богини Артемиды Ефесской, и там просто поднялось восстание. Вот что призвана делать церковь. Церковь призвана просто менять общество, осолять общество. И последняя причина, наверное, одна из главных, в которой вкладываются все предыдущие причины, почему я люблю церковь. Потому что церковь меняет сердца, церковь меняет души, церковь меняет просто жизни людей, церковь спасает от ада. Церковь призвана спасать. И я сейчас хотела бы рассказать вам небольшую притчу о спасателях. И вы знаете, любовь, только любовь может двигать нами, когда мы будем спасать других людей, спасать от их же самих грехов, от того, чтобы они шли просто в ад. И вот это, знаете, натура спасателя, она должна записана быть в наших сердцах. Я расскажу эту притчу. На одном острове, ну это остров, может быть, небольшая страна там была, несколько там островов, вокруг был очень опасный океан. И проходящие лайнеры, теплоходы, корабли очень часто терпели крушение. И вот на этом острове было несколько спасателей. Спасатели очень удачно справлялись со своей работой. Спасатели очень удачно спасали этих людей, они сидели в этой будке, и настолько они просто помогали, хорошо, классно выполняли свою работу, что постепенно команда спасателей стала увеличиваться. Стали приходить другие люди, которые были заражены энтузиазмом спасать потонувших людей. И через некоторое время те люди, которые были спасены, они благодарили, они приходили, приезжали, они устраивали какие-то там обеды, вечеринки, и стали в эту будку, а эта будка уже превратилась в здание, стали вкладывать деньги. Стали вкладывать деньги, и постепенно в здании положили новый карпет плюшевый, поставили столы, стулья, и это уже получилось не будка спасателей, но это превратилось в клуб спасателей. Постепенно общения переросли на такой высокий уровень, что каждый день там устраивались чаепития, каждый день там было общение. И почему-то, когда корабли проходили мимо и терпели крушение, спасатели были так заняты своим общением, что количество спасаемых стало уменьшаться. И тогда в клубе спасателей поднялось два человека и сказали: «Вы знаете, мы забыли, чем главным мы должны заниматься. Мы должны спасать людей, которые тонут и которые потерпели крушение». И тогда спасатели, которые были в самом начале, в основании этого клуба, сказали: «Ну, если вы так считаете, идите вниз по побережью и поставьте себе другую будку». Так они и сделали. Эти спасатели отделились, и постепенно они стали прекрасно справляться со своей работой. Но постепенно их постигла та же самая история, как и с первой группой спасателей. Их будка переросла в здание. В здание положили новый карпет, построили, поставили красивую мебель. И вся миссия спасателей опять перешла на общение, чаепитие и поздравления тех людей, которые были спасены этими людьми. Потом опять в них поднялись два человека и сказали: «Мы забываем о своей главной миссии». Они опять-таки стали хорошо, конкретно работать и спасать людей, вытаскивать их мокрых, грязных, истощенных. Когда они приводили их в это здание, с них капала вода, она пачкала красивый карпет, она пачкала, просто эти люди были в изнемождении, они решили построить душевую, все удобства. Но постепенно просто спасателей стало это раздражать, что эти грязные люди голодные, они должны находиться здесь. И так постепенно спасатели закончили делать свою главную миссию. Вы знаете, церковь можно сравнить с командой спасателей. Но здесь спасается действительно не только жизнь твоя настоящая, но и твоя вечность. Где ты проведешь свою вечность, где будет твоя душа. И та миссия, которую делает церковь, за которую я ее так люблю, не может делать никто в этом мире. Задумайтесь на секунду. То, что можете делать вы, не может делать никто. Ни твой крутой друг, ни твой сосед, ни твои родственники. Но ты можешь спасти чью-то душу. Ты можешь спасти чью-то душу от ада. Ни одна организация в мире, ни один клуб не может делать это. Но ты не сможешь делать это, если ты не будешь движим законом любви. Любите друг друга, как и я возлюбил вас. Иисус когда-то еще сказал, что нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за ближнего своего. И очень часто ближние нам кажутся это те, кто или сидит в церкви, или те, кто являются членами нашей семьи. Но почитайте притчу о самарянине. Кто был ближним? Ближний был человек, который был язычником, который был из другой страны, который не верил в Бога. И вот этот человек, это был ближний. Ближний. Поэтому сегодня я хочу к вам обратиться. Понимайте правильно слова Иисуса Христа. Не ловитесь в ловушку сатаны, когда он говорит: «Любите других, как тебя любят». Нет. Отдавай. Отдавай любовь, как отдавал ее Иисус Христос. Люби людей так, как дал пример этот Иисус Христос. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Я не хочу, чтобы наша церковь, она превратилась в клуб по интересам, в клуб спасателей, которых, знаете, может быть, наступит время, неприятно будет, когда будут приходить люди, которые не соответствуют нашим стандартам. Поэтому, чтобы этого не было, первое, что мы должны сделать сегодня, мы должны перед Господом исповедать просто нашу нелюбовь к церкви, наше предвзятое отношение, отдать все наше разочарование, которое было у нас внутри. Давайте мы встанем сейчас.